Беседа 21. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее. Послание к евреям, глава 10, стихи с 32 по 34. Первое. Отличнейшие из врачей, сделав глубокий разрез и этой раною усилив боли, стараются облегчить страдания больного члена, успокоить и утешить скорбящую душу. И потому уже не делают нового разреза, но и сделанный стараются облегчить лекарствами успокоительными и способными уничтожить сильные боли. То же сделал и Павел. Потрясши их души и приведши в сокрушение напоминанием о гиенне, убедив их, что непременно погибнет всякий, ругающийся над благодатью Божией, и доказав законами Моисея, что такие люди погибнут и подвергнутся тяжким мучениям, подтвердив слова свои и другими свидетельствами, и сказав: «Страшно впасть в руки Бога Живаго», теперь, чтобы пораженные сильным страхом души их не впали от скорби в отчаяние, он утешает их похвалами и увещеваниями и представляет им для соревнования собственный их пример. «Вспомните, — говорит, — прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий. Много значит увещание, заимствованное от дел. Тому, кто начал дело, следует продолжать, чтобы иметь успех. Он как бы так говорит: когда вы еще вступали, когда были только учениками, и тогда показали такое усердие, такое мужество, а теперь не так. Кто предлагает подобное увещание, тот весьма сильно действует собственным их примером. И смотри, не просто сказал «подвиг страданий», но с прибавлением «великий». И не сказал «искушение», но «подвиг». Это выражение означает одобрение и величайшую похвалу. Потом входит в подробности, распространяя речь свою и высказывая многие похвалы. Как? То сами среди поношений и скорбей, говорит, служа зрелищем для других. Поношение сильно действует на сердце, способно взволновать душу и помрачить разум. Об этом послушай, как говорит пророк: «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: где Бог твой?» Псалом 41, стих 4. И еще: «Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы» — Псалом 54, стих 13. Род человеческий весьма тщеславен, поэтому он легко уловляется и этим. И не просто сказал «поношений», но еще выразительнее — «служа зрелищем для других». Когда кто терпит поношение наедине, и тогда бывает прискорбно, но гораздо больше, когда при всех. Представь, как тяжко было им, отказавшимся от низкого иудейства, обратившимся к лучшей жизни и презревшим отеческие обычаи, терпеть зло от своих домашних и не иметь никакой защиты. «Не могу сказать, — говорит, — что вы, претерпевая это, скорбели. Напротив, вы даже весьма радовались. Это он выразил словами, принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узам сострадали. Здесь он указывает на апостолов. Не только, говорит, вы не посрамились перед домашними, но приняли участие и в других, терпевших тоже. Этим он предлагает им и утешение. Не сказал, переносили мои скорби, сделались моими общниками, но просто моим узам сострадали. Видишь ли, что он говорит о себе и других узниках? Вы, говорит, не считали узы узами, но вели себя как мужественные ратоборцы. Не только в своих страданиях не нуждались в утешении, но служили утешением и для других. И расхищение имения вашего приняли с радостью. О, какая полнота веры! Потом приводит и причину, побуждая их не только к подвигам, но и к непоколебимости в вере. Видя, говорит, расхищение своего богатства, вы терпели, потому что созерцали богатство невидимое, как видимое, что свойственно истинной вере, которую и доказали самыми делами. Расхищение могло быть от насилия хищников, так что никто не мог воспрепятствовать этому, и отсюда еще не видно, что вы терпели расхищение из-за веры. Впрочем, отчасти и видно. Вы, если бы захотели, могли бы не подвергаться расхищению, не уверовав. Но вы сделали гораздо больше, перенесли это с радостью, это дело вполне апостольское и достойное тех мужественных душ, которые радовались, подвергаясь бичеванию. Они же, сказано, пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Деяния святых апостолов, глава 5, стих 41. Кто переносит это с радостью, тот показывает, что он уже имеет некоторую награду, и что дело его есть не потеря, а приобретение. Слово «принять» указывает на их добровольное терпение. «Как же вы решились и приняли?» «Зная, — говорит, — что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Что значит «неприходящее»? Прочное, непогибающее, так, как здешнее. Второе. Похвалив их, он потом говорит: «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Послание к евреям, глава 10, стих 35. Что говоришь? Не сказал, вы потеряли дерзновение ваше, приобретите его снова, чтобы они не впали в отчаяние, но вы имеете его, не теряйте, чем сильнее воодушевляет их и придает им силы. Вы, говорит, имеете дерзновение, чтобы снова приобрести потерянное. Для этого требуется большой труд, а не потерять имеющегося не так. К галатам он пишет напротив: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Послание к Галатам, глава 4, стих 19. И справедливо. Они оказывали беспечность, потому для них нужна была речь более обличительная. А те оказывали некоторое малодушие, потому для них нужна была речь более снисходительная. «Итак, не оставляйте, — говорит, — упование вашего». Следовательно, они имели великое дерзновение перед Богом. «Которому предстоит, — говорит, — великое воздаяние». Что это значит? «Мы, — говорит, — тогда получим его. Если же оно уготовано в будущем, то не должно искать его здесь. Потом, чтобы кто-нибудь не сказал: «Вот, с нашей стороны все сделано», он предупреждает такую мысль их и как бы так говорит: «Если вы знаете, что имеете на небесах имение лучшее, то ничего не ищите здесь. Вы имеете нужду в терпении, а не в умножении подвигов, чтобы остаться при том же, чтобы не потерять данного вам. Для вас не нужно ничего другого, кроме того, чтобы стоять, как стоите, чтобы, дошедши до конца, вы могли получить обещанное. Терпение нужно вам, — говорит, — чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». Послание к Евреям, глава 10, стих 36. Вам нужно только одно — терпеть замедление в исполнении обещанного, а не снова подвязаться. Вы близ самого венца, перенесли все подвиги, узы, скорби, расхищение вашего имения. Что же остается вам? Вы находитесь близ того, чтобы быть увенчанными. Переносите только одно — замедление венца. Какое великое утешение! Он утешает их так, как если бы кто-нибудь говорил с ротоборцем, который победил всех и не имеет ни одного соперника, но, ожидая венца, теряет терпение, пока придет начальник борьбы и возложит на него венец, и в нетерпении хочет уйти и убежать, не вынося жажды и жара. Это и он выражает. И что говорит? «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Послание к Евреям, глава 10, стих 37. Чтобы они не сказали, когда же придет, он ободряет их словами Писания. И в другом месте, когда говорит: «Ныне ближе к нам спасение». Послание к Римлянам, глава 13, стих 11. Он ободряет их тем, что остается немного времени. Притом говорит не от себя, но словами Писания. Если же тогда говорили «немного», «очень немного», и грядущий придет и не умедлит, то очевидно, что теперь он еще ближе. Таким образом, из-за ожидания получится немалая награда. Праведный, говорит, верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Послание к Евреям, глава 10, стих 38. Сильно то увещание, когда кто докажет, что исполнившие все могут все потерять из-за малой слабости. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Послание к Евреям, глава 10, стих 39. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Послание к Евреям, глава 11, стихи 1 и 2. Вот какое он употребляет выражение. «Уверенность», — говорит, — «в невидимом». Слово «уверенность» употребляется о вещах совершенно очевидных. Таким образом, вера, — говорит, — есть созерцание неявного и ведет к такому же полному убеждению в невидимом, как в видимом. Как невозможно не верить видимому, так невозможно быть в вере, когда кто не убежден в невидимом вполне, так же, как в видимом. Предметы надежды представляются не имеющими действительности, но вера доставляет им действительность, или лучше не доставляет, но в этом и состоит их действительность. Так, например, воскресения еще не было и нет в действительности, но надежда делает его действительным в нашей душе. Вот что значит осуществление ожидаемого. Итак, Если вера есть уверенность в предметах невидимых, то как вы хотите увидеть их, чтобы отпасть от веры и праведности, так как праведный верою жив будет? Если вы хотите увидеть их, то вы уже неверующие. Вы трудились, говорит, вы подвязались. И я говорю это, но потерпите. В этом и состоит вера. Не ищите всего здесь. Третье. Это сказано евреям, но увещание относится и ко многим из собравшихся здесь. Как и каким образом? К малодушным и нетерпеливым. Когда они видят, что злые счастливы в своих делах, а они сами несчастливы, то унывают и скорбят, желая наказания и отмщения тем или ожидая себе наград за труды свои. Еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит, говорил тогда Павел. Скажем это и мы, малодушным. Наказание непременно будет, непременно придет. Воскресение и все с ним связанное уже при дверях. Откуда, скажешь, это видно? Не говорю из пророков, потому что у меня речь не к христианам только. Но хотя бы то был язычник, я смело обращаюсь и к нему. Предлагаю доказательства и ему, и научу его, а как, послушай. Многое предсказал Христос. Если бы это не сбылось, то ты мог бы не веровать и тому. Если же все это сбылось, то почему ты сомневаешься в остальном? Труднее было поверить, пока ничего не сбылось, нежели не верить, когда все сбылось. Но лучше поясню мысль свою примером. Христос предсказал, что Иерусалим будет взят и подвергнется такому разрушению, какого не было никогда, и что он более уже не будет восстановлен. И предсказание оправдалось самым делом. Евангелие от Луки, глава 19, стих 44. Предсказал, что будет великая скорбь. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 21. И сбылось. Предсказал, что проповедь распространится, как посеянное горчичное зерно. И мы видим, что с каждым днем оно более и более распространяется по вселенной. Евангелие от Луки, глава 13, стих 19. Предсказал, что оставившие отца или мать, или братьев или сестер, будут иметь и отцов, и матерей, и это, как видим, исполняется на деле. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 29. Предсказал, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. То есть никто не преодолеет вас, и это, как видим, сбылось на деле. Предсказал, что создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и притом гонимый, и что никто не истребит проповеди, Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18, и об исполнении этого предсказания свидетельствуют события. Такие предсказания тогда были весьма невероятны. Почему? Потому что все они состояли в словах, а доказательств сказанному еще не было представлено. Теперь же все это тем более заслуживает веры. Предсказал, что когда проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец, Евангелие от Матфея, глава 24, стих 14, и вот мы уже достигли кончины. Большая часть вселенной уже оглашена Евангелием, и затем предстоит кончина. Устрашимся, возлюбленные. Что, скажи мне, тебя беспокоит эта кончина? Она действительно близка, но предел жизни и кончина каждого гораздо ближе. «Дней лет наших, — говорит псалмопевец, — 70 лет, а при большей крепости 80 лет». Псалом 89, стих 10. «День суда близок, устрашимся хотя этого». Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Псалом 48, стих 8. Во многом мы будем раскаиваться тогда, но из умерших никто не вспоминает о тебе. Псалом 6, стих 6. Потому Давид говорит: «Предстанем лицу его со славословием». Псалом 94, стих 2. То есть пришествию его. Здесь все, что мы сделаем, имеет силу, а там уже нет. Скажи мне, если бы кто-нибудь поставил нас на короткое время в раскаленной печке, то не употребили ли бы мы всех мер к своему освобождению, хотя бы потребовалось растратить имущество или отдать себя в рабство? Как многие, впавшие в тяжкие болезни, охотно согласились бы отдать все, чтобы освободиться от них, если бы только им предоставлен был выбор? Если же здесь непродолжительная болезнь так мучит нас, то что мы станем делать там, когда раскаяние не будет приносить никакой пользы? Скольких мы исполнены теперь пороков и не чувствуем? Друг друга угрызаем, друг друга терзаем, оскорбляя, обвиняя, клевеща, завидуя славе ближних. И смотри, какое тяжкое зло. Когда кто хочет истребить доброе мнение о ближних, то говорит: «Такой-то говорил мне о нем то-то, прости мне, Господи, не осуди меня, я передаю только слух». Для чего же и говоришь ты, если сам не веришь? Для чего передаешь? Для чего распространением слуха делаешь его вероятным? Для чего передаешь рассказ, когда он неверен? Ты сам не веришь ему и просишь Бога, чтобы он не осудил тебя? Не говори же, а молчи, и избавь себя от всякого страха. Четвертое. Не знаю, откуда вошла в людей эта болезнь. Мы стали болтливы. В нашей душе не держится ничего. Послушай одного мудреца, который, увещевая, говорит: «Выслушал ты слово, пусть умрет оно с тобою, не бойся, не расторгнет оно тебя». Сирах, глава 19, стих 10. И еще: «Услышал слово безумно и поболел, как рождающее от младенца». Сирах, глава 19, стих 11. Мы готовы на обвинение, скоро на осуждение. Если бы мы не сделали никакого другого зла, то и этого одного достаточно для того, чтобы погубить нас, свести в гиенну, причинить нам тысячи бед. А чтобы ты точно узнал это, послушай пророка, который говорит: «Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь». Псалом 49, стих 20. «Но не я, говоришь, а другой?» Нет, ты. Если бы ты не говорил, то другой не услышал бы. А если бы и услышал, то ты не был бы виновником греха. Недостатки ближних должно замалчивать и прикрывать, а ты под предлогом доброжелательства выставляешь их на показ, делаешься, если не обвинителем, то рассказчиком, болтуном, глупцом. О, ужас! Вместе с ним ты срамишь себя самого и не чувствуешь? Смотри, сколько зол происходит отсюда. Ты прогневляешь Бога, огорчаешь ближнего, делаешь себя самого повинным наказанию. Не слышал ли, что Павел говорит о вдовицах? При том же они, будучи праздны, говорит, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 13. Таким образом, даже и тогда, когда бы ты верил сказанному о твоем брате, не следует пересказывать, а тем более, когда не веришь. О себе ты всегда заботишься, опасаясь, чтобы не быть осужденным от Бога. Бойся же, чтобы не быть тебе осужденным из-за болтливости. Здесь ты не можешь сказать: «Бог не осудит меня за болтливость», потому что это дело есть болтливость. Для чего ты распространяешь слух? Для чего умножаешь зло? Оно может погубить нас. Потому и говорит Христос: «Не судите, да не судимы будете». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 1. Но мы нисколько не думаем об этом, и пример фарисея не вразумляет нас. Он сказал правду: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». Сказал тогда, когда никто не слушал его, и однако осужден. Евангелие от Луки, глава 18, стих 11. Если же он осужден, высказав правду, и когда никто не слушал его, то какому подвергнутся мучению те, которые всюду разглашают ложное, и такое, в чем сами не уверены, подобно болтливым женщинам? Чего не потерпят они? Положим же на уста свои дверь и ограждение. От болтливости произошло бесчисленное множество зол. Расстраивались семейства, разрывались узы дружбы, совершались тысячи других бедствий. Не старайся же, человек, узнавать то, что касается ближнего. Но ты болтлив, ты имеешь этот недостаток. Говори лучше о своих делах Богу, и это не будет недостатком, а приобретением. Говори о своих делах друзьям, друзьям истинным и правдивым, на которых ты полагаешься, чтобы они молились о грехах твоих. Если будешь говорить о чужих делах, то не получишь никакой пользы, никакого приобретения, но еще повредишь. А если будешь исповедовать свои дела перед владыкой, то получишь великую награду. «Я сказал, — говорит псалмопевец, — исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего». Псалом 31, стих 5. Ты хочешь осуждать? Осуждай себя самого, никто тебя не обвинит, если ты будешь осуждать сам себя. Но обвинит, если ты не будешь осуждать сам себя. Обвинит, если ты не будешь обличать сам себя. Обвинит, если ты не будешь скорбеть о себе самом. Ты видишь, что кто-нибудь гневается, раздражается или делает что-нибудь другое, безрассудное, тотчас подумай о своих делах. Тогда и его не слишком будешь осуждать, и себя избавишь от бремени грехов. Если мы таким образом будем соразмерять жизнь свою, если таким образом будем благоустроять ее, если будем осуждать самих себя, то, конечно, не допустим многих грехов, но соделаем много доброго, будем кроткими и умеренными и получим все блага, обещанные любящим Бога, которых досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.